адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 20 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И о прогнозе погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают минус 2, облачный, небольшой снег. В Санкт-Петербурге немного похолоднее, минус 4, переменная облачность и также небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшем часе. Оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Коллеги и родственники убитой журналистки считают оправданных подсудимых причастными к преступлению. В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» будет представлена вторая часть знаменитого фильма 80-х «Асса». Судебные приставы могут получить большие полномочия. Госдума во втором чтении одобрила специальный законопроект. Если он будет принят, и без того непопулярный даже в среде законопослушных граждан службы исполнения судебных решений, получит право также на оперативно-розыскную деятельность. По объему полномочий служба судебных исполнителей в этом случае приравняется к так называемым силовым структурам. Сталкивались ли вы с судебными приставами? Такова тема обсуждения со слушателями сегодня. Поделиться собственным опытом или опытом знакомых можно, прислав нам сообщение на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщением на номер 8903-743-2801. И примерно через 25 минут в студии «Радио Свобода» заработает и телефон прямого эфира, бесплатный для всех жителей России. 8 800 222 12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Он сегодня ведет программу «Свобода в полдень», которая нам еще предстоит. А пока мы поговорим об основных событиях сегодняшнего дня. Таковым наверняка будет история с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, точнее, история их этапирования или не этапирования в Москву.
Да, но это не событие, ожидается 3 марта, начнется сам в Москве
суд. Сам да, суд по новому,
по новому уголовному делу. По этому делу Ходорковского и Лебедева обвиняют в присвоении мошенническим путем почти 1 триллиона рублей и в отмывании легализации, то есть почти 450 миллиардов рублей. Ну вот чем самое интересное, что, собственно, обсуждают и будут обсуждать сегодня эксперты и журналисты, это чем отличается хамовническое правосудие от басманного. Поскольку дело будет рассматривать хамовнический суд, а не басманный, как первое дело, сразу несколько отличий. И вот самая важная новость, это то, что в отличие от того, что требовала прокуратура, а она сначала настаивала на том, чтобы Ходорковского и Лебедева оставили под стражей в Чите или в Краснокаменске, где они будут к этому моменту находиться, суд бы проходил с их участием по видеосвязи. Но в итоге вот председатель хамовнического суда Виктор Данилкин, это фамилия, мы еще не раз, я думаю, услышим этой весной, который будет единолично рассматривать это дело, принял решение о том, что Ходорковского и Лебедева надо этапировать в Москву. То есть они вернутся на некоторое время в российскую столицу и смогут лично принимать участие в этом процессе. Естественно, адвокаты Ходорковского и Лебедева, в частности Юрий Шмидт, с большим позитивно восприняли, скажем так, это решение. Юрий Шмидт, слова которого приводит информационное агентство, заявил, что считает, что этапирование займет столько времени, сколько летит самолет из Читы, что это решение совершенно отвечает требованиям законодательства, в отличие от решения не этапировать Ходорковского и Лебедева, коли таковое было бы принято. Вот. И уже есть косвенное подтверждение того, что Лебедев и Ходорковский, возможно, возможно, даже уже вылетели в Москву, поскольку сегодня «Интерфакс» приводит слова одного из адвокатов Лебедева там, в Чите, Алексея Мирошниченко. Он попытался встретиться со своим подзащитным сегодня утром, ну, сейчас уже в Чите почти вечер, да, день, и его не пустили, и причину объяснить ему не смогли, как бы формальных причин не было на то у руководства следственного изолятора, из чего Алексей Мирошниченко делает вывод, что, возможно, по крайней мере, Платон Лебедев уже отправлен в Москву. Так что у тех, кто в ближайшее время или сегодня летел из Читы в Москву, надо спросить. Возможно, они что-то уже знают.
Да, мы еще, кстати, к этой теме обратимся и в утренней информационной программе «Время свободы».
Да, ну и у нас есть еще политические российские новости. На прошлой неделе было несколько громких губернаторских отставок, и президент России Дмитрий Медведев заявил, что ротация кадров в регионах будет продолжена. Это касается, наверное, каких-то регионов, но вот не касается республики Удмуртия, где, наоборот, сегодня Госсовет Совет этой республики соберется на внеочередное заседание, чтобы уже на третий срок утвердить в должности губернатора Александра Волкова, чью кандидатуру, собственно, президент Медведев на прошлой неделе внес на рассмотрение местного парламента. И это вызывает страшное недовольство у местных жителей, у оппозиции, ну, вообще у многих, потому что с сентября по февраль этого года, сентября прошлого, в Удмуртии прошло больше 5, по-моему, акций протеста, в которых участвовало довольно много людей. Это 1-2 тысячи человек, да, больше тысячи человек с требованием отправить в отставку, собственно, губернатора Волкова. И вот вместо этого, в ответ на все эти чаяния, его, наоборот, предлагают на третий срок. И сегодня ожидается очередная акция протеста. Она будет несанкционированной, поскольку разрешение на нее организаторам получить не удалось. И вот я надеюсь, что обойдется, конечно, все более-менее спокойно, но, тем не менее, политическая ситуация в Удмуртии накаляется, естественно, в связи с этим, поскольку вот губернатор-долгожитель Егор Строев отправлен в отставку, а губернатор Волков предложен на третий срок. Что будет? Посмотрим и узнаем, я думаю, сейчас какие-то уже подробности из репортажа нашего корреспондента в Удмуртии, в столице Удмуртии, Ижевске, Надежды Гладыш.
Сегодняшняя массовая акция протеста в Ижевске уже шестая за нынешний политический сезон. И основным лозунгом всех митингов было требование отправить президента Удмуртии в отставку, как руководителя, не способного решать серьезные экономические проблемы региона и не желающего вступать в диалог с обществом. Массовое протестное движение в Ижевске, возникшее в январе 2005 года как «Седая революция» в связи с требованием пенсионеров не лишать их льгот, отмененных 122-м федеральным законом, почти сразу стало шириться за счет других категорий населения, столкнувшихся с противодействием властей решению любых их насущных проблем. Это были жители общежитий, садоводы, владельцы гаражей, обманутые дольщики и так далее. Отсутствие иных форм диалога с властью вывело людей с плакатами на площадь, говорит один из лидеров оппозиции, главный редактор городской газеты «День» Сергей Щукин.
Жители города Ижевска на протяжении последних 4 лет постоянно выходили на митинги, демонстрации, пикетировали органы республиканской власти и муниципалитета. Это люди, которые пришли на площадь, вышли на улицу, в общем-то, со своими проблемами, каждый со своей. И эти проблемы за 4 года не решались. Только это и объясняет, почему в Ижевске не прекращаются митинги и демонстрации.
Регулярность массовых акций отнюдь не облегчила их подготовку и проведение. Нынче, накануне инаугурации президента Удмуртии Александра Волкова, власти усилили прессинг на организаторов. За 3 дня до акции податели заявки на пикетирование, члены общественной организации «Дымовые комитеты Ижевска» Светлана Ситчихина и Галина Дорошева были вызваны к исполняющему обязанности начальника милиции общественной безопасности полковнику Олегу Опарину. Вот что рассказала Светлана Ситчихина об этой встрече.
Общая суть была, что там будут и «Единая Россия», и «Патриоты России», и чтобы не было никаких эксцессов, чтобы мы как бы не играли на руку Западу, и что мы не правы в том, раз Медведев Волкова поставил, значит, он понимает, что делает. Да, Госсовет у нас не пустят, никого туда не пустят, даже кто живет, и то трудно будет пробраться.
Упоминание партии «Патриоты России» в рассказе Ситчихины связано с тем, что политическое крыло протестного движения в Ижевске выступает под флагом этой партии. Но в составе Координационного совета есть и целый ряд других общественных, непартийных организаций. Несмотря на давление, пикетчики от своих намерений выйти на площадь не отказались. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Будем ждать сегодня новостей о том, как пройдет акция протеста в Ижевске. Ну, а впереди 3 выходных с учетом 23 февраля. И, естественно, и в Москве тоже будут различные акции. В частности, планируется акция Международного союза советских офицеров. Напомню, это вот тот самый союз, члены которого, офицеры, пожилые люди, были избиты ОМОНом во время одного из маршей несогласных в этом году. И вот эта акция запланирована на 23 февраля. О ее подготовке сегодня обязательно расскажет Радио Свобода. Ну и тема экономического кризиса так или иначе остается в нашем эфире. В частности, вот политическая партия «Справедливая Россия» в лице Сергея, ее председателя Сергея Миронова, расскажет сегодня о том, как они готовят некий документ. Сегодня он будет представлен в Москве. Узнаем, что это такое. Называется он «Антикризисная хартия социальной справедливости». Подробности пока не могу сообщить. Слушайте Радио Свобода.
Да, в 12 часов программу «Свобода в полдень» проведет мой коллега Марк Крутов. Он был со мной сейчас в студии. В Москве 8:16. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. Россия выразила сожаление в связи с трагическим инцидентом с судном «Ньюстар», при котором был открыт огонь с российского пограничного судна. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей. Курсы валют. Доллар 36 рублей 9 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вердикт присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской обсуждается с ее коллегами Юлией Латыниной и Сергеем Соколовым. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. В студии программы «Время свободы» снова Валерия Шабаева. И сейчас мы должны коснуться российских политических тем в газетах в сегодняшних.
Есть такая публикация, которая, я думаю, привлечет внимание наших слушателей. Это газета «Новое известие», которая рассказывает о лекции, прочтенной вчера бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым в Международном университете в Москве. Михаил Горбачев подверг критике существующую партийную систему, заявив, что в России сегодня нет ни одной настоящей демократической партии. И больше всего Михаила Горбачева возмущает «Единая Россия», которую он сравнил с худшим вариантом КПСС. Ну, «Новое известие» комментирует.
Горбачеву виднее, хочется
вот
сказать.
Именно это и говорят «Новое известие», что с чем сравнивать ему есть, ведь о компартии времен Советского Союза он знает не понаслышке. Бывшего главу СССР возмутило, что в последнее время депутаты Госдумы ввели очень много ограничений для создания новых партий, и это не годится, по его словам. В голове Михаила Горбачева, по его словам, сидит идея создать свою независимую демократическую партию. Но мы никак не займемся ее реализацией. А это все карманные партии. Это я, опять же, процитировал Михаила Горбачева. А отозвался он так о тех партиях, которые сейчас существуют. Но вот это высказывание в «Новых известиях» комментирует зам генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, который считает, что Горбачев немного преувеличил. Партия «Яблоко», пусть и противоречивая, но, безусловно, демократическая. Хоть сейчас она и не находится в радикальной оппозиции, полагает эксперт. По его словам, первый и последний президент Советского Союза записал «Яблоко» в число карманных партий, потому что в последнее время партия стала значительно слабее. Ну и в последнее время часто говорят, что Михаил Горбачев и Александр Лебедев хотят создавать свою партию, поэтому Горбачев сделал свое заявление, возможно, для того, чтобы подчеркнуть, что на площадке, которую он собирается занять, сейчас никого нет, предположил политтехнолог. По его словам, сейчас трудно сказать, удастся ли Горбачеву зарегистрировать новую политическую силу. И эксперт напомнил, что в последние годы в России не появилось ни одной принципиально новой партии, поскольку и «Справедливая Россия», и «Правое дело» возникли на основе старых политических сил. Ну, а тем временем «Новое известие» на своем сайте провели опрос. Опрос связан с тем, что 1 марта в 9 регионах страны граждане будут избирать депутатов в областные и краевые парламенты. Вот «Новое известие» и спросили, за какую партию вы проголосовали, если в ближайшее воскресенье состоялись бы выборы в Госдуму. Ну так вот, победила с большим отрывом КПРФ, набрав 34% голосов. Второе место делят «Единая Россия» и «Яблоко» по 17% голосов.
Ах, если бы избиратели голосовали на сайтах своих любимых газет, а не на избирательных участках.
Вот-вот.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты в программе «Время свободы». А мы продолжаем программу и снова к главной теме последних двух дней. Накануне присяжные оправдали всех четверых подсудимых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, братьев Джабраила Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который, правда, фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. В «Новой газете» семья Анны Политковской считает, что оправданные по делу об убийстве журналистки имели отношение к этому преступлению. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили и шеф-редактор газеты Сергей Соколов, и сын Анны Политковской Илья. На встрече с родственниками, коллегами Анны Политковской и адвокатами семьи Политковских побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Мнение адвоката Карины Москаленко – это позиция профессионала.
Если в результате такого состязательного процесса присяжные приходят к выводу, что вина тех или иных лиц не доказана, то мы должны согласиться, что недоказанная виновность равна доказанной невиновности.
Другой настрой у шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова.
На суде могло бы быть много больше доказательств, много больше подсудимых. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому убийству. Следствие категорическим образом не давали работать. Когда оказалось, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, их многочисленные секретные агенты оказались втянуты в эту историю, то система выставила гигантский щит. Помогли скрыться киллеру, предполагаемому Руставу Махмудову. Скажите, пожалуйста, как человек, имеющий карточку, что он находится в федеральном розыске, живущий под другой фамилией, разъезжающий с офицером ФСБ на какие-то спецоперации, может получить загранпаспорт на третью фамилию и уехать из страны? Это как так может быть? Почему не проведены должным образом обыски в служебном кабинете Рягузова? Обыск у господина Рягузова проходит так. В сейфе обнаружена бумажка с таким-то номером телефона. Остальное отношение к делу не имеет. В столе обнаружена тоже какая-то бумажка. Остальное к делу отношения не имеет. Ребята, а как не имеет, если все те товарищи, которые вокруг него крутились, имеют прямое отношение к его агентурной работе? Вынесен де юре оправдательный тем, кто сидел на скамье подсудимых, но вынесен обвинительный вердикт. Вот весь этот суд вынес обвинительный вердикт той дичайшей системы правоохранительных органов и коррупции, которая у нас существует. Не работает ничего, ни один орган власти не работает.
Вывел шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Один из потерпевших, сын Анны Степановны Политковской, Илья, настаивает.
Как и до процесса, изучив материалы дела, как и сейчас, я считаю людей, всех четверых, которые сегодня выпустили присяжные, так или иначе причастных к убийству моей мамы.
Вопрос «Радио Свобода» адвокату Карине Москаленко. Будет ли уголовное дело об убийстве Анны Политковской доведено до логического конца?
Будем заставлять следствие работать. Это то, что мы, адвокаты, представители потерпевшей стороны, вам обещаем, себе обещаем, обществу обещаем.
Оправдательным вердиктом суда присяжных дело об убийстве Анны Политковской не завершено. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». С 20 по 25 февраля в Ханты-Мансийске в седьмой раз пройдет кинофестиваль «Дух огня». В программе международного конкурса дебютов 9 фильмов, в их числе «Россия-88» Павла Бардина, а в российском конкурсе еще 13 фильмов. Жюри возглавит режиссер Хью Хадсон. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль откроется и закроется двумя фильмами самого Сергея Соловьева, Анны Карениной и «Два аса 2». Сергей Соловьев говорит, что с прокатом обоих фильмов ничего еще не понятно, и что его Анна Каренина попадала подо все паровозы новейшей истории. Вот теперь под тот, что зовется кризисом. Конечно, можно надеяться, что «Два аса 2» сыграет роль локомотива, который вытянет на себе экранизацию романа Толстого. Ведь во второй асе много музыки от группы «Ленинград». Так что молодежь подтянется. А там, глядишь, заинтересуется и Анной Карениной. Ну и с режиссером обоих фильмов Сергеем Соловьевым мы поговорим о самом фестивале.
Как выглядит «Дух огня», на ваш взгляд? Не фестиваль, вообще «Дух огня». Кто этот тип?
Так на самом-то деле «Дух огня» – это богиня. Вообще она «Духа огня». Героиня хантыйской мифологии. Как бы она сохраняет дом, а сохранение дома – это, в принципе, поддержание в нем огня. Поэтому у нее есть еще хантыйское название – Най-Анги. Вот это вот древнее хантыйское божество сохраняет наш общий дом. Я даже к батюшкам обращался, говорю, это вообще, так сказать, не грешно там поддерживать. Он говорит, мы вообще за то, чтобы все религии, верования человеческие были в мире, слаженности и согласии. Такой гуманный батюшка попался. Я с ним согласен.
Всякая религия, она всегда вставляется какими-то ритуалами. Каковы традиционные ритуалы фестиваля?
Я небольшой любитель и ценитель ритуальных всяких действий. Самый главный ритуал, чтобы картины появлялись. Я помню, была ситуация на первом фестивале, была масса возможностей для организации красивого, даже, можно сказать, пышного фестиваля. Только не было одного, картин не было. Поэтому мы с колоссальным трудом набирали тогда первую конкурсную программу, потому что основная масса дебютантов была занята тогда каким-то странным занятием. Они соревновались с Голливудом. И соревнование было странным и страшно напоминало соревнование людоедки Эллочки с Вандербильдихой. А вот сейчас другая ситуация, в общем, потому что с возможностями очень сложно. Все мы знаем про кризисы. В общем, мы проводим фестиваль, в общем, в одном из центров мирового кризиса, в нефтесырьевом районе. Именно падение мировых цен на нефть диктует все экономические составляющие этого кризиса. И возможностей вообще никаких. И если бы не частные спонсоры, то вообще бы ничего не было. Вот возможностей никаких, а ритуальные возможности великолепны. Потому что за эти годы сформировалось, по-моему, совершенно замечательное поколение молодых кинематографистов. Большое количество превосходных картин. Всеобщая, так сказать, тоска по гуманизации кино, понимаете, она начинает давать первые плоды.
Сергей Александрович, а что вы называете гуманизацией?
Наша беда была особенная беда. А в Европе она тоже была, и в Америке тоже была. Когда кино медленно-медленно стало превращаться в игрушку для таких дебильных детей. Чем дебильнее излагались какие-то несложненькие мысли, да, вот, тем большей славой и кассовым успехом пользовались эти самые картины. Долго развлекать себя дебильными развлечениями, ну, невозможно, потому что загибаешься, да?
И вот что вы сами под гуманизацией понимаете? Вы же не просто имеете в виду какую-то умную историю, потому что очень умная история может быть чрезвычайно далека от гуманизма.
Да, да. Гуманизация – это, ну, заинтересованность в человеке. Мы недавно там обсуждали с одним близким мне человеком одну знаменитую картину, что вот там очень хорошие спецэффекты, вот там что-то пукает очень-очень красиво и рассыпается. Я долго слушал, потом говорю: слушай, не морочь мне голову, ты мне скажи, какое-нибудь отношение лично к тебе вот это все имеет, вот все это пуканье и рассыпание? Она говорит: нет, никакого. Я говорю: чего ты тогда мне морочишь голову?
Полюбившаяся Сергею Соловьеву картина этого года он сможет назвать только после того, как огласит свой вердикт жюри. Еще он ссылается на Николя Саркози, сказавшего, что во Франции тяжелая экономическая ситуация, а поэтому надо увеличить расходы на культуру.
С руководителем фестиваля «Дух огня» Сергеем Соловьевым беседовала Марина Тимашева. Сегодня в 13:07 программа «Час прессы» на радио «Свобода». 1 марта в Петербурге пройдут муниципальные выборы, но в местных средствах массовой информации заговор молчания. Об этом, также о своем опыте освещения этих выборов, расскажут петербургские журналисты, политический обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилова, ведущий программы Виктор Резунков. В 13:07 «Час прессы», а через 5 минут будет включен телефон в студии 8-800-222-12. Вопрос к слушателям: сталкивались ли вы с судебными приставами?
Радио «Свобода». Новости.
Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева не пропустили сегодня в СИЗО Читы к подзащитному. Поскольку никто не видел ни экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, ни его клиента, заявил адвокат, нельзя достоверно утверждать, что они все еще находятся в Чите. Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. «Новая газета» и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, ранее обвинявшиеся в причастности к ее убийству и оправданные в четверг присяжными, имели отношение к преступлению. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили шеф-редактор газеты Сергей Соколов и сын Политковской Илья. Двое граждан России, похищенных боевиками в дельте реки Нигер, обнаружены нигерийским военным патрулем. Обоим работникам местного алюминиевого завода удалось сбежать из плена боевиков. Несколько дней беглецы блуждали в поисках дороги. Соединенным Штатам понадобится дополнительное время для изучения вопросов, связанных с размещением в Польше и Чехии элементов ПРО. Это стало ясно после состоявшейся в Кракове встречи министров обороны США и Польши Роберта Гейтса и Богдана Клиха. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей. Выступая сегодня в Сеуле, госсекретарь США призвала Северную Корею выполнить свое обязательство по прекращению ядерной программы. В Минске член руководства Евросоюза Хавьер Солана встретился с представителями демократических партий и движений, а затем с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Американские военно-морские силы намерены ужесточить борьбу с пиратством в Аденском заливе. Об этом заявил в четверг в Вашингтоне командующий 5-м флотом США вице-адмирал Уильям Гортни. В Организации Объединенных Наций начались консультации представителей всех государств относительно возможного расширения состава безопасности ООН.
В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Дополню выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве -2, облачный небольшой снег. В Санкт-Петербурге -4, переменная облачность, небольшой снег. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И мы снова обращаемся к теме, которую обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Федеральная служба судебных приставов предложила ряд поправок, которые следует внести в закон о судебных приставах. Государственная дума одобрила этот законопроект, пока только во втором чтении. А смогут ли повлиять поправки на отношение граждан к службе судебных исполнителей? Это пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Тамара Левенкова.
Как правило, в суд обращаются за разрешением конфликта, и всегда одна из сторон оказывается в проигрыше, который во многих случаях измеряется денежным эквивалентом. Реализовать решение суда, если проигравший не делает этого добровольно, задача судебного пристава. Именно эта ситуация и определяет, по мнению директора Института правовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики Екатерины Мишиной, негативное отношение к этой службе.
Естественно, когда к проигравшему стороне приходит пристав. Такая проигравшая сторона, которая не воспользовалась предоставленным законом правом на добровольное исполнение судебного решения в течение определенного срока и теперь вынуждена исполнять его в виде гуляющего рядом судебного пристава, не радуется эта сторона. И здесь трудно удивляться, это не только наша специфика, это в любой стране. Да, это всегда ситуация, в которой есть недовольный, но главное, чтобы пристав вы работали честно и не нарушали права граждан.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что законное расширение полномочий судебных приставов может улучшить ситуацию, во всяком случае, на дороге.
У нас есть закон об исполнительном производстве. Другое дело, что у нас есть служба судебных приставов, которая занимается законотворчеством самостоятельно по собственному почину. Подобные мероприятия, а я имею в виду взаимодействие сотрудников ГАИ, приставов, исполнителей на постах ДПС, когда нашего брата останавливают и начинают разувать, проводились последние 2-3 года, но только они проводились в порядке эксперимента. А теперь, насколько я понимаю, есть некое соглашение между Федеральной службой судебных приставов и Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения, называется проще ГАИ России. Дело в том, что служба судебных приставов с кабинетной работой не справляется. Это, видимо, признак ее беспомощности, поэтому они выходят на дорогу с протянутой рукой. А когда система поток, есть такие машинки, на которых стоит сверху видеокамера, фиксирует номер, если собственник в розыске, сотрудник ГАИ ее останавливает. Как должен заниматься своим делом? Уж вовсе не задача сотрудников ДПС вылавливать должников по кредитам, по алиментам или по штрафам. Слава богу, если начнем как-то заниматься своим делом, и такую функцию получит служба судебных приставов.
Итак, по мнению Виктора Травина, законное расширение полномочий судебных приставов облегчит жизнь, в том числе и самих должников. Другое дело, что пока это только законопроект. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение этой темы наш сегодняшний диалог, обсуждение со слушателями Радио Свобода. Мы задаем вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами. Звонить с ответом на этот вопрос можно в ближайшие 5 минут по телефону 8 800 222 12. Также принимаются сообщения на пейджер в Москве 660 10 55 абоненту Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 2801. А сейчас с нами на связи наши слушатели. Петр Ильич из Москвы позвонил. Узнаем, что у него с судебными приставами было или не было. Петр Ильич, доброе утро.
Доброе утро. Я сталкивался с судебными приставами.
И как?
Моя жена вышла второй раз замуж за Полуянова. Вот. И она... И этот муж стал сожительствовать с моей дочерью.
Ужас один, какая да. история, да. прямо для сериала.
Замечание и пытался как-то изменить ход судьбы. Она тогда решила мне отомстить, как она работает в Центробанке, ей деньги были не нужны до этого. А затем она подала на алименты. Там судебные приставы посчитали 13 тысяч чем-то денег. И предъявили вот мне за прошлые годы крупную очень сумму, тут 236 тысяч. То есть работники Центробанка, какая-то аферистка и педофил хотят сорвать с сельского бомжа последнего рубашку.
Петр Ильич, так вам все-таки пришлось заплатить эту сумму? Что было-то дальше? Нет, судебные дальше... приставы нам гораздо интереснее, извините, вот, конечно, да, чем ваши семейные приставы, проблемы.
Да. То есть встали на ее сторону, и получается, что судебные приставы, как бы, они совершили преступление, просто хотят отомстить. И судебные приставы просто используются, как фомка преступная, в качестве орудия мщения.
Спасибо. Это опыт Петра Ильича. Он сталкивался с работой судебных приставов и, насколько я могу понять, остался крайне недоволен. Из Московской области нам звонит Валентин. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо вам большое. Значит, я приехал из Калининграда. Приехал я, мне 70 лет. Я, значит, получаю пенсию, ну, где-то в то время получал около 3 тысяч. У меня еще была в 2000 году куплена машина, иномарка старенькая. Ей 22 года, Мерседес. Значит, когда я приехал сюда, машина у меня сломалась здесь, в Ступино. И, значит, я не мог в течение месяца вернуть машину в Калининград, на растаможку. Значит, там без меня решили судом, решили наказать, значит, прислали судебный, значит, лист исполнительный из Балтарайона. Валентин Маркович, заплатите за растаможку 172 тысячи рублей. Машина моя стоит всего 50 тысяч, она уже ходит только на моих костях. Что же вы думаете, значит...
Когда чем пришла... дело закончилось, интересно? Просто у нас не очень много времени.
Сейчас, одну секундочку, пожалуйста, ради бога. Значит, дело вот в чем. Значит, я прихожу, значит, получать пенсию. У меня было 24 рубля на книжке. Значит, арестовали мой вклад. Прихожу к судебным исполнителям. Девочка, которая вышла вести мое дело, говорит, вы почему не платите? Я говорю, извините, я мало получаю. Вот я по 200 рублей получаю с инженером, договорился там. С калининградским таможней. По 200 рублей в месяц плачу, пока. Вот. Она побежала к своему начальнику, начальник выходит и говорит, этот пенсионер платит по 200 рублей вот, каждый месяц, но он не может туда выехать. Хорошо, говорит, пусть продолжает платить. Когда я зашел в кабинет к этому начальнику, заглянул, что человек сидит? Там сидит благородный вида такого, порядочный человек, вот весь симпатия мне к нему, полковник. И вот, вот этот... Вот разве это не пристав? Он сказал, раз человек не может заплатить всю сумму, да и зачем это абсурд? 50 тысяч стоит машина, а 172 тысячи за таможку. Вот. Я вышел, я шел оттуда с этого таможни, по дороге проплакал, потому что вот этот товарищ такой благородный так ко мне отнесся.
Спасибо большое, Валентин. Это был личный опыт Валентина из Московской области. Он сталкивался с судебными приставами и вышел после этого общения скорее с положительными эмоциями. К сожалению, у нас нет больше времени для того, чтобы продолжить диалог со слушателями. Спасибо всем, кто нам сегодня позвонил, даже если наш разговор не состоялся, но видите, у всех свои длинные драматические истории.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Всемирный банк готов выделить Украине деньги для поддержки банков, украинских банков. Золотовалютные резервы России за первую половину февраля выросли, но менее чем на 1%. Подробнее на эти и другие темы в выпуске «Экономической панорамы», которую представляет Сергей Сининский.
Музыка. Численность безработных в России, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась на 5,2% к уровню декабря, до 6,1 миллиона человек, а общий уровень безработицы повысился с 7,7 до 8,1 экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Причем с начала лета 2008 года количество безработных в России увеличилось почти на 50%. При этом только чуть более трети безработных в России сейчас официально зарегистрированы в службе занятости. Золотовалютные резервы России за неделю с 6 по 13 февраля увеличились на 3,1 миллиарда долларов или на 0,8% и составили 386,6 миллиарда долларов. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале банков и кредитных организаций России в 2008 году увеличилась с 25% до 28,5%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. При этом количество банков, полностью контролируемых иностранцами, увеличилось в течение года с 63 до 76, а банков с долей иностранного капитала от 50 до 100% с 23 до 26. Всего в России действует сегодня примерно 1200 банков. Объем внутренних инвестиций в России в январе сократился на 15% к уровню января прошлого года и составил 355 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это менее 10 миллиардов долларов. В 2008 году в России объем таких инвестиций увеличился на 9%, что, тем не менее, стало минимальным показателем с 2002 года. Всемирный банк в течение ближайших 12 месяцев готов выделить Украине до 750 миллионов долларов на капитализацию банков и еще примерно 1 миллиард долларов на инвестиции в объекты инфраструктуры, сообщил директор банка по Украине, Белоруссии и Молдавии. В начале недели Европейский банк реконструкции и развития также заявил, что может направить на капитализацию украинских банков около 500 миллионов евро.
Экономическую панораму в эфире утренней информационной программы «Время свободы» представил Сергей Сининский. В студии рядом со мной Валерия Шабаева, снова с газетами, и у нас очередной раздел, если так можно выразиться, нашего обзора. Не политические, социальные темы в сегодняшних газетах.
И их изобилие. Процитирую газету «Ведомости», еще один яркий заголовок «Прощайте доходы». Речь идет о том, что в 2009 году реальные зарплаты и доходы не вырастут в России, а упадут. Причем это произойдет впервые за последние 9 лет. Таков прогноз Минэкономразвития. В январе, по данным Росстата, реальные зарплаты сократились на 9,1%, реальные располагаемые доходы на 6,7%. Вот такие данные. В то же самое время газета «Время новостей», простите мне тавтологию невольную, сообщает о том, какими темпами идет рост цен. Ну и измеряется вот потребительская корзина. Это речь идет о повышении стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Так вот, по итогам только января здесь рост составил 4,6% при общем уровне инфляции за полтора месяца 2009 года 3,2%. Речь идет как раз о инфляции для бедных в данном случае, потому что это именно те самые товары и услуги, которые прежде всего необходимы людям, и это продовольственные товары, одежда, обувь, оплата жилкомхуслуг, транспортных услуг и так далее и тому подобное. Ну так вот, как раз как всегда, инфляция более всего ударила по бедным. Ну и вот во всем этом контексте любопытно мне показалась публикация в «Московском комсомольце». Газета тоже отмечает, что кризис лютует и бушует, что доходы падают и так далее и тому подобное. И по идее, вот эти все обстоятельства должны были бы отпугнуть граждан от одноруких бандитов, но оказывается, все происходит с точностью до наоборот.
В недавнем выпуске «Сегодня в Америке» рубрики рассказывали про обеды Дональда Трампа. В его игорные заведения американцы
американцы не идут, как раз-таки из-за кризиса.
Ну так вот, в России все наоборот, и, как выяснил МК, вот после Нового года приток посетителей вдвое увеличился в игорные заведения.
Это надежда на удачу, наверное. Не везет с правительством, повезет с одноруким бандитом.
С бандитом. Ну, может быть, конечно, психологический фактор, а может быть, просто то обстоятельство, что уже 300 тысяч человек в Москве стали игроманами за то время, пока не начали как-то хотя бы ограничивать вот этот бизнес.
Но скоро он будет еще более ограничен. Что будет с игроманами, посмотрим. А и что, и продолжим сегодня еще читать российские газеты. Встретимся с Валерией Шабаевой. В Москве 8:46. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. «Новая газета» и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, ранее обвинявшиеся в причастности к ее убийству и оправданные в четверг присяжными, имели отношение к преступлению. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей. Курсы валют. Доллар 36 рублей 9 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Анны Политковской. Что решат присяжные?
Комментарии экспертов.
Виктор Черномырдин работает наставником молодежи, а не послом, считает политолог Федор Лукьянов.
Право автора.
Журналист Ольга Романова обнаружила, что статистики подписали приговор властям.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Генеральный директор Третьяковки Валентин Родионов в четверг впервые публично заявил о своей позиции по поводу планов сноса здания, которое галерея делит с Центральным домом художника. Родионов не против переезда в новое помещение, однако его категорически не устраивает предложенный Московской архитектурой проект застройки территории Крымского вала. При этом руководство Центрального дома художника настаивает на сохранении имеющегося здания и его модернизации. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Некоторое время назад в Третьяковской галерее на Крымском валу на всеобщее обозрение были выставлены листы проектной документации с планами застройки этой территории. Для ЦДХ и Национальной галереи предложено отвести место в непосредственном соседстве с Крымским мостом. Самые лакомые и самые большие куски земли задумано отдать под коммерческую застройку. Теперь, когда показ проекта завершился, директор галереи Валентин Родионов решил дать оценку замыслам архитекторов.
Ставить Третьяковскую галерею наряду с созданием инвестора из дома художника в одну линию, это получается, извините, супермаркет. Хотя нас уверяют, что это будет там выше, а это будет ниже, но это не важно. Все равно в одной линии нельзя это делать.
ЦДХ и Третьяковка с ее собранием современного искусства около четверти века делят одно здание. У них только входы с разных сторон. Положение сиамских близнецов, считает заместитель Валентина Родионова Ирина Лебедева, портит имидж галереи.
Это та проблема, которая никуда не уходит, несмотря на все наши самого разного рода усилия. Нас все равно путают с ЦДХ. До конца никто не понимает, что здесь полноценный музей, половина коллекции галереи, то здесь единственная в России полноценная экспозиция искусства 20 века.
Да и с самим зданием руководство галереи готово расстаться без сожаления. Валентин Родионов вспоминает.
Это здание было принято в эксплуатацию с огромными недоделками. Я тогда был замминистра культуры, и когда принимали, мы просто все были в шоке от того, что были вот такие щели между окнами. Строилось оно 25 лет. Построено плохо, скажу честно. И то, что поднимается вопрос, что это должен быть памятник архитектуры, не знаю, стоит ли, потому что, ну, наверное, все скажут, что по внешнему виду он напоминает или ткацкую фабрику, или что-то еще, но никак не музей. Не знаю, довольны ли художники своей 1/3, но мы недовольны. И еще, мы стали заложниками этого здания. Здесь ужасное покрытие плоской кровли. И мы с ним боремся ежегодно, потому что кровля протекает. На этом эскизе, это река, это дорога, наша позиция, чтобы вот это пятно в этом месте должно должна стоять отдельно стоящее здание Третьяковской галереи. Как будет все остальное, я не знаю. Это дело Москвы архитектуры. Я думаю, что это случай, когда нужно отличиться нашим архитекторам. И не только зодчим, но, может быть, и художникам, и дизайнерам. 55 тысяч квадратных метров.
А да. Сейчас на плане вам сколько предлагают?
То предлагали нам 55 тысяч метров, но потом оказалось, что в эти 55 тысяч входят два уровня подземных стоянок, которые нам не нужны. И по документам Министерства культуры стоянки автомобильные под зданием музеев запрещены. Потом нам говорили, что, ну вы знаете, с таким объемом инвестор не справится. Это не мое дело. Справится он не справится, подайте нам 55 тысяч метров квадратных.
Валентин Родионов не случайно упоминает инвестора. Никаких государственных средств на строительство корпуса для государственного музея никто выделять не собирается. Во всяком случае, пока. Стало быть, застройку территории Крымского вала в Москвом архитектуре собираются произвести по обкатанной схеме. Коммерческим проектом львиную долю, впрочем, что останется. Федеральной собственности только земля под зданием ЦДХ, остальное принадлежит Москве. Впрочем, окончательно еще никто ничего не решил. 24 февраля в Третьяковке пройдут соответствующие публичные слушания, и на них обещают, будут учтены все мнения, в том числе руководство ЦДХ, которое ратует за сохранение здания и его модернизацию. Однако директор Дома художника Василий Бычков на эту демократическую процедуру смотрит без оптимизма.
Власть стала сейчас другая. Она стала намного умнее. Она намного тоньше. Она нас переигрывает. Да, действительно, у нас есть законы, которые нужно использовать. Мало того, у нас законы замечательные. У нас прекрасный градостроительный кодекс. Тут вот недавно приезжал английский товарищ такой из Лондона, который специализируется на взаимосвязях вот именно архитекторов, общества, властей. И он говорит, а вот как у вас вот происходит? Я ему рассказал 68-ю и 66-ю, по-моему, статью градостроительного кодекса. Значит, начал перечислять, он просто сидел, открыв рот. Беда-то заключается в том, что в нашем замечательном государстве законодательство и его исполнение – это две такие параллельные прямые, не пересекающиеся или пересекающиеся далеко-далеко за пределами нашей жизни.
Не все настроены столь пессимистично. На то время, когда назначены публичные слушания – у входа в Третьяковку деятели и любители искусства планируют провести акцию протеста. Давайте вместе остановим рейдерский захват мэрии Москвы, территории парка искусств и здания ЦДХ Государственной Третьяковской галереи. Написано в листовке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжает информационную программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. В декабре 1965 года газеты Испании запестрели заголовками. Страну якобы атаковали неопознанные летающие объекты. На юге Пиренейского полуострова обнаружены странные предметы инопланетного происхождения. Что это, фантастика или, может быть, быль? Недавно один испанский историк и уфолог, занимавшийся десятилетиями этим случаем, получил доступ к засекреченным ранее правительственным документам. О том, что же в них, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В течение десятилетия о событиях, случившихся 6 декабря 1965 года в районе поселков Фуэнте-де-Кантос в провинции Бадахос и в Лора-дель-Рио вблизи Севильи, писалась масса статей и даже книг. В ту ночь сначала в небе появились огненные шары, а затем на землю обрушились некие предметы, которые никто из местных жителей так и не увидел вблизи, поскольку район тут же был оцеплен войсками. Власти страны ничего не сообщили по поводу инцидента, что еще больше накалило страсти вокруг возможных пришельцев из космоса. Авторы публикации старались по мере своей фантазии. Говорилось и о летающих тарелках, и о вышедших из них зеленых существах, способных принимать человеческий облик и разговаривать на испанском языке, и о прочих чудесах. Свидетели таинственного происшествия до сих пор вспоминают о тех событиях. Висенте Мартинес, бывший военнослужащий, находившийся недалеко от места падения загадочных предметов военной базы, патрулировал в ту ночь окрестности.
Я помню, что наша группа, находившаяся в ленд-ровере, первой обнаружила странное явление. На небе появились белые шары, затем они приобрели красноватый цвет и рухнули на землю. Мы поспешили к месту происшествия. Там горела земля. Разобрать что-либо было невозможно. Когда рассвело, все вокруг уже было оцеплено спецназом, и никого близко не подпускали. Но о нас предупредили, чтобы мы никому ни о чем не говорили. В прессу, помимо различных инсинуаций, просачивались и достоверные сведения. Стало известно, что Испания передала находки Соединенным Штатам для изучения. Но информация о происшествии на юге Испании в прессу просачивалась все реже. У журналистов иссякла фантазия, и об упавших с неба летающих тарелках надолго забыли. И вот совсем недавно в печати появилась статья на эту тему. Ее автор – известный исследователь паранормальных явлений из Валенсии Висенте Хуан Бальестер Ольмус, смог познакомиться с секретными материалами о событиях 40-летней давности на 300 страницах. Ведь Соединенные Штаты, как оказалось, довольно быстро разобрались с находками и познакомили с материалами своего расследования испанскую сторону, рассказывает Висенте Хуан Бальестер Ольмус.
В докладе, в котором описывается данное происшествие, однозначно говорится, что речь идет о фрагментах ракеты-носителя советского космического аппарата. Скорее всего, речь идет о многоступенчатой ракете SL-6, которая подняла в космос станцию «Луна-8». Она стартовала с Байконура 4 декабря 1965 года. Станция должна была совершить мягкую посадку на Луну, хотя эта цель так и не была достигнута. Секретность вокруг всей этой истории, которая, в общем-то, ничего загадочного не представляла с самого начала, объясняется временем, противостоянием Запада и Востока, холодной войной и соперничеством в космосе. Бальестер Ольмус рассказал, что в деле под номером Т-67-94-769 описаны все 14 предметов, упавших из космоса. Это металлическая сфера диаметром в 40 сантиметров и весом в 5 килограммов, два цилиндра длиной в 40 сантиметров и диаметром в 20, более мелкие предметы, в основном обгоревшие фрагменты корпуса ракеты и так далее. Любопытно, что испанский исследователь сделал несколько раньше еще одно открытие. Дело в том, что через 10 лет после инцидента с советской ракетой, а именно в 1975 году, на Испанию опять упала летающая тарелка. О ней тоже было написано множество статей и книг. Но, как теперь оказалось, речь шла о катастрофе вертолета, которую испанские военные по какой-то причине держали долгие годы в тайне. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Сталкивались ли вы с судебными приставами? Нам интересен собственный опыт наших слушателей и их наблюдения. Номер для сообщений, смс-сообщений 8-903-743-2801 и номер пейджера 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, мнение сторон и правозащитников. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».